الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Это третий урок по семинару из цикла «Из Изумруда Сунны» по хадису 11 женщин. Имам аль-Бухари, рахимахуллах, говорит, что от Аиши, рады Аллаху анха, о том, что она сказала: «Как-то раз 11 женщин, собравшихся в одном месте, дали друг другу обещание ничего не скрывать о своих мужьях».
Мы продолжаем изучение этого удивительного хадиса, хадиса об 11 женщинах, которые рассказали и ничего не скрыли из того, что видели от своих мужей. Мы говорили до этого, что этот хадис привел имам Бухари и Муслим. Также привел имам Тирмизи и Насаи. И другие имамы Сунны. Что касается имама Тирмизи, то он привел его в главе «Бабу Самр Маль Ахль». То есть глава о том, что разрешается разговаривать ночью со своей семьей. То есть мы знаем хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано, что «кана якраху ас-салат якраху наума кабля валь хадиса бада», как это привел имам Бухари. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, считал нежелательным или запретным спать до ночной молитвы и разговаривать после нее, то есть вести какие-то беседы, какие-то собрания и так далее. К сожалению, то, что сегодня многие нарушают, без причины. То есть если бы у этого была какая-то причина, нету проблем. Но когда это делается без причины, после ночной молитвы собираются люди и допоздна сидят и общаются, и просто отдыхают, конечно же, это противоречит тому, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что в этом хадисе сказано: «кана якраху наума кабля валь хадиса бада». То есть он считал запретным. Якра в данном случае имеется в виду запрет. Он считал запретным спать до ночной молитвы, то есть после магриба запрещается спать, и вести разговоры, общение после нее. Почему? Потому что если человек спит до ночной молитвы, он может проспать эту молитву. Это очень велика вероятность на то, что он проспит ее. Поэтому пришел запрет. Некоторые сказали, это был не харам, не запрет как харам, а запрет как макрух, то есть нежелательно, крайне нежелательно. И то же самое, если человек ведет какие-то разговоры, общение после иша, после ночной молитвы, это приводит к чему? Что он может проспать утреннюю молитву. Он ляжет поздно и не проснется на утреннюю молитву, тем более он не сможет проснуться на тахаджуд. Однако здесь имам Тирмизи говорит, глава о том, что разрешается общаться с женой ночью, то есть после ночной молитвы. И по мнению имама Тирмизи, этот диалог, который был между Аишей, ради Аллаху анха, и пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, был после ночной молитвы. Этот диалог был после ночной молитвы, на что указывают некоторые версии этого хадиса. Что касается имама Муслима, то это нечто удивительное. Он приводит этот хадис в книге «Аль-Фадаиль», то есть книге о достоинствах, достоинствах сподвижников. И приводит главу достоинства Аиши, в этой книге он приводит главу достоинства Аиши, ради Аллаху анха. И после этой главы приводит историю Умзара. То есть он связывает историю этих 11 женщин, которую передала Аиша, с самой Аишей. То есть он делает это из ее достоинств. Потому что передать такое количество удивительных вещей, запомнить это все и выбрать подходящее время для того, чтобы рассказать это пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и еще добиться того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к этому сделает какой-то комментарий, что-то еще дополнит в этом хадисе, это могла сделать только Аиша. И это из ее достоинств. Поэтому имам Муслим упоминает этот хадис в этом отношении. Конечно, известно, что оглавление достоверного сборника имама Муслима не он писал, не сам имам Муслим писал эти оглавления. Он писал только книги. То есть книга достоинств, книга никяха, книга молитвы — это то, что написал имам Муслим. Однако внутри книги вот эти оглавления, которые были, уже написаны другими учеными. Имам Муслим этого не писал. И это мало кто знает. Этим занимались уже позже ученые, которые делали комментарии к этому достоверному сборнику имама Муслима. Они написали эти оглавления. Однако сам имам Муслим эти оглавления не писал. Поэтому здесь мы можем говорить об этом хадисе в связи с достоверным сборником Муслима только на основе книги, книги «Аль-Фадаиль», книги о достоинствах. Только на этой основе можем мы об этом говорить. А также можем говорить на основе того, какой порядок был у этого хадиса. То есть этот хадис пришел после хадисов, которые указывают на достоинство Аиши. Тайб. Также из тех вопросов, которые важно знать, прежде чем мы перейдем к самому хадису, они, несомненно, являются полезными. Это причина. Причина, почему был этот хадис, почему это было высказано, причина этой истории. Ученые приводят две причины. Первая причина — это когда однажды Аиша сказала, что у ее отца, то есть у Абу-Бакра Саддыка, рады Аллаху анху, было огромное богатство. То есть она как бы гордилась богатством своего отца, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, услышав эти слова, сказал: «О Аиша, остановись», и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передал эту историю, историю Умзара и Абузара. Это первая причина, которая упоминается учеными. Вторая причина, якобы между Аишей и Фатимой, то есть дочерью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возникло небольшое недопонимание. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вмешался и сказал: «О Аиша, оставь мою дочь, разве ты не слышала хадис этого Умзара и Абузара?» И он передал ей эту историю. То есть обе эти причины упоминают мухаддисы. Но в каждой из этих причин или в каждом из этих хадисов есть слабость. Как бы там ни было, это передается, что из причин того, что был этот диалог, упоминают вот эти две причины. Тайб. Следующим важным моментом, который надо знать, прежде чем мы перейдем к самому хадису, это кто является передатчиком этого хадиса. Хотя бы несколько слов мы не можем не сказать об этой женщине, Аиша ради Аллаху анха, которая была одна из самых известных сподвижниц, которая была женой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которая была дочерью Абу-Бакра Саддыка, лучшего человека после нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы не можем обойти мимо эту личность, эту удивительную личность, эту женщину, которая отличалась и имела особенности над другими сподвижниками и сподвижницами. Несомненно, у нее были несколько особенностей. Однако, прежде чем мы перейдем к особенностям Аиши, следует сказать, что Аиша, ее полное имя Аиши, ради Аллаху анха, это Аиша бинт Аби Бакра Саддик, ибн Аби Кухафа, ибн Амир, ибн Амр, ибн Кааб, ибн Саад, ибн Тейм, Аль-Курашия Ат-Теймия. То есть Аиша из племени Курейш, из семейства Тейм. То есть курейшиты тоже имели некоторые семейства. Семейство Тейм — это одно из домов курайшитов, которую называют Аиша ради Аллаху анха Умуль-Муминин, мать правоверных, мать верующих. Почему называют ее Умуль-Муминин? Потому что она была женой пророка, салсалям. «Уазуаджуху уммагатухум», как сказал Всевышний в Коране. А его жены, то есть жены пророка, салсалям, являются матерями, матерями верующих. То есть после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, никто не может на них жениться, потому что они матери верующих. Любой верующий, кто хочет на ней жениться, не может этого сделать. Разве может человек жениться на своей матери? Конечно же, нет. Конечно же, человек не может жениться на своей матери. То же самое Аиша и другие жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все они являются матерями правоверных. И без сомнения, это самая образованная и самая мудрая из женщин этой уммы. самая образованная, самая умная, самая знающая из женщин этой уммы. В этом нету сомнения. То есть в этом вопросе ученых не возникало сомнений. Как на это указывает имам Захаби и другие? То, что Аиша была самой мудрой, самой знающей женщиной этой уммы. Тайп. Какие были особенности у этой женщины? У этой сподвижницы, ради Аллаху анха. Из ее особенностей это слова пророка, саллаху алейхи ва саллям, который сказал «Фадлю Аиша аля нисаи ка фадли сариди аля сари таам». То есть достоинство Аиши и превосходство Аиши над другими женщинами это подобно достоинству сарид. Это сарид — одно из редких кушаний, которые редко могли позволить себе арабы, над другими видами еды. То есть он привел этот пример, чтобы все поняли. То есть такие сравнения простым людям, они более понятны. И он привел это на примере простого сравнения, которое понимают все люди, что Аиша достойна и выше достоинством, чем все остальные женщины, так же, как вот эта еда, которая является редкой, которая могут себе позволить только самые богатые, так как она выше, чем все остальные виды пищи. Этот хадис привел имам Бухари, как это известно. Из ее особенностей выделяют несколько. И даже сама она, даже сама Аиша, ради Аллаху, она упоминает эти особенности. То есть в одном из хадисов, которые, или из преданий, если более правильно сказать, когда ее спросили, она упоминает те особенности, которыми она выделена над другими женщинами. Первая из этих особенностей — то, что она единственная жена пророка, саллаху алейхи ва саллям, которая вышла замуж, будучи девственницей. То есть все остальные жены пророка, саллаху алейхи ва саллям, были до этого замужем. И только Аиша, ради Аллаху анха, вышла за него, и она не была до этого замужем. Это первая особенность. Вторая особенность — то, что ни одна женщина не вышла замуж за пророка, чтобы ее два родителя были мухаджирами, кроме Аиши. То есть Аиша, когда вышла замуж за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ее два родителя, и отец, и мать, были мухаджирами. Это вторая особенность. Третья особенность. Аллах Субхану Тааля ниспослал очищение ее чести в Священном Коране, в истории Аль-Ифк клеветы. Эту историю все вы помните. Если мы сейчас зайдем в эту историю, это много займет времени. Когда ее оклеветали лицемеры, Аллах Субхану Тааля ниспослал очищение ее чести. Очистил ее честь в аятах, которые мы сегодня читаем. И до судного дня будем читать эти аяты, где Аллах Субхану Тааля очистил ее честь. И это не пришло ни об одной женщине, которая есть у Аиши, ради Аллаху анха. Также из ее особенностей, что Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллаху алейхи ва саллям, и сказал, чтобы он женился на ней. Даже в некоторых преданиях, что он пришел и показал образ Аиши. Каким образом, неизвестно. Он показал образ Аиши, и пророк, саллаху алейхи ва саллям, женился на мне, как говорит она сама о себе. Но, насколько мне известно, более достоверная версия, что пророк, саллаху алейхи ва саллям, увидел во сне. То есть во сне к нему два или три раза пришло во сне, что он должен жениться на Аиши. Он видел ее образ, и это было для него откровением. Как бы там ни было, пришло откровение, чтобы он женился на ней. Этого не было в отношении других жен. Также из особенностей, которые она упоминает, то, что она купалась вместе с пророком, саллаху алейхи ва саллям, в одном месте. То есть в одном месте они вместе купались. И как она говорит, этого не было ни с одной из женщин, из жен пророка, саллаху алейхи ва саллям. Также она упоминает, что откровение приходило именно тогда, когда пророк, саллаху алейхи ва саллям, находился рядом с ней, но не с другими женами. Также из ее особенностей, что Аллах Субхану Тааля забрал душу нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, то есть Он умер, находясь на коленях Аиши. То есть он находился на коленях Аиши, его голова была на коленях Аиши, когда он умер. Это великая особенность, которой не было ни у одной из жен. Также из ее особенностей, что он умер именно в ту ночь, которая принадлежала Аише. Потому как мы знаем, что пророк саллаллаху делил ночи между своими женами. Именно в ту ночь, которая попадала на ночь Аиши, Аллах субхану таля забрал пророка саллаллаху алейхи ва саллям к себе. Забрал его к себе, саллаллаху алейхи ва саллям. И последняя особенность, что он был похоронен в ее комнате. Это 10-я особенность. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был похоронен в комнате Аиши, там, где он умер. Потому что пророков хоронят там, где они умирают. И по сегодняшний день могила нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, находится в комнате Аиши, не в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как некоторые говорят, нововведенцы. Вот, мол, разве могила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не в мечети находится? Почему вы запрещаете могилу в мечети? Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, похоронен в мечети. Так же они говорят. Мы говорим, нет, он не похоронен в мечети. Он похоронен в комнате Аиши. В комнате Аиши, которая закрыта. И никто не может туда пойти и зайти. Просто так. И помолиться. Те, кто вдалеке проходят через эту комнату, дают салам, и все, никто не заходит туда. Потому что это комната Аиши, рады Аллаху анха, это не относится к мечети. И те правители, которые после сподвижника, во времена сподвижника, никто не смел окружать эту комнату мечетью. Но уже после сподвижников некоторые правители окружили эту комнату мечетью. То есть со всех сторон она стала мечетью. И это было, несомненно, порицаемым. И ученые, которые жили в то время, порицали это. На это есть отдельные исследования. То есть до сподвижников никто из правителей не делал расширение мечети со стороны комнаты. Однако уже после сподвижников, когда распространились нечестивые правители, они сделали это. Даже если слышали порицания ученых, они сделали это. И комната стала посреди мечети, но она остается комнатой Аиши. Это не относится к мечети. Да, это внутри мечети, но эта комната не относится к мечети. Поэтому все вот эти высказывания нововведенцев, они неприемлемы. Также из того, что важно знать в истории Аиши, ради Аллаху анха, это, конечно, это ее некоторые качества, некоторые ее качества как человека, ее нравственность, ее щедрость, ее смелость и ее знания, которым она обладала. Если все это перечислять, конечно же, у нас не хватит и 10 уроков. Не хватит и 10 уроков, чтобы все это перечислить. Однако все это, несомненно, имело место. И эта женщина на самом деле выделялась из всех женщин, даже многих сподвижников. У многих сподвижников не было столько знания, какие были у Аиши. И это говорит нам о том, что женщина, она не просто, как сегодня некоторые говорят, мужья, это просто хозяйка в доме, воспитывает детей, кухня и так далее. Нет. Аиша, ради Аллаху анха, она была тем человеком, которая вносила что-то позитивное в общество. К ней приходили люди, за занавесом спрашивали ее вопросы, она давала фетвы, она участвовала в политической жизни, она участвовала в религиозной жизни, она участвовала в научной жизни этого общества. Конечно, все это в рамках шариата, в рамках ислама. Если женщина имеет на это возможность, то есть если она, кроме того, что она является хозяйкой и воспитывает детей и держит дом своего мужа в порядке, еще у нее есть силы и возможности на большее, то не надо ей этого запрещать. Напротив, надо ей помогать в этом, поддерживать ее в этом, чтобы это было все в рамках исламских законов, исламских каких-то этикетов. Но не надо ей это запрещать, как некоторые говорят. Нет, женщина должна сидеть дома, на кухне с детьми, все. Ее задача только в этом. Кто сказал, что задача ее только в этом? Где это написано, что только задача женщины сидеть дома на кухне? где в Коране или в Сунне сказано об этом. Да, ее дом лучше для нее. Никто не отрицает этого, что дом лучше для нее. Но если мы говорим, что она участвует в жизни людей, в жизни общества, это не говорит о том, что она выходит из дома или куда-то ходит, или она может дома, находясь, быть участником, активным участником в обществе и привносить что-то полезное, тем более сегодня. Поэтому у всего есть свои какие-то факторы. Не надо быть категоричным в этих вопросах. Надо понимать время, надо понимать место, надо знать шариатские знания, чтобы не переходить эти знания, не переходить границы, и позволять человеку делать то, что она может делать, и приносить пользу в том, что она может принести пользу. Как на этом была и жила на этом пути Айша ради Аллаху Анха. Айша ради Аллаху Анха является примером этому, без сомнения. Это некоторые вопросы, которые касаются жены нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, матери правоверных. Она умерла в 57 году. В 57 году по хиджри, ради Аллаху Анха. Некоторые особенности этой женщины, которую мы упомянули. Завтра, иншаллаху тааля, перейдем уже непосредственно к изучению хадиса, который передала Айша, ради Аллаху Анха. Хаза валлаху аалям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.